Мы с вами начали читать пятую главу, называемую Нагорную проповедь. Начиналась она с заповеди блаженства, да, так называемых. Мы сделали предположение, что, в общем-то, эти заповеди, они не просто так. Ну, во-первых, то, что эти заповеди, они, как это сказать, они очень существенно отличаются от того, что, потому что блаженство – это высшая степень счастья, да? Да. И вот эти заповеди как раз Христос показал, что, в принципе, у Бога немножко другие, ну, точнее, немножко, а совсем другие ориентиры, чем то, на что ориентирует нас мир. Да? И мы с вами говорили, что, в общем-то, мир ориентирует человека на что? То есть, когда человек счастлив в этом мире? Когда какие-то запросы его, ну, какие-то вот такие, да, какие-то вот, ну, какие-то запросы, ну, в принципе, которые в этом мире очень востребованы, это какой-то комфорт, да, какой-то там, ну, не знаю, что там еще? Достаток какой-то, да, какой-то там почет, какие-то там, ну, не знаю, какие-то вот позиция комфортная для нас, комфортная для нашей плоти, наверное, она, в принципе, и есть вот в этом мире как будто бы вот, ну, позиция счастья. То есть нам кажется, что вот счастливы те люди, которые вот таким вот образом устроили свою жизнь. По крайней мере, это декларируется, хотя, в принципе, наверное, и сами люди, ну, без Бога, они подразумевают, что это достаточно сложно достижимая вещь, да? Кто-то, может, помнит из классики, кому живется весело, вольготно на Руси. Как выяснилось, кому? Как выяснилось, никому. Поэтому даже как будто бы имея вот эти все, как это назвать, блага, да, а в мире оно немножко так тяжеловато все получается. Вот. И Христос, ну, дает декларацию о настоящем счастье. Что такое на самом деле настоящее счастье? И он показывает, с чего начинается это самое счастье, да? Как оно приходит в жизнь человека, да? И это счастье достаточно такое необычное, достаточно находится в местах достаточно необычных, как бы вот неуютных для плоти человеческой, если помните, да? Когда вот здесь перечисляется и нищета духовная, и плач, и что там, кротость, и желание правды, и милость, и чистое сердце, и все остальное, и все остальное. То есть вот эти вот. Изгнанные за правду. То есть оно иногда обнаруживает это счастье в совсем неожиданных местах, да? Но оно полностью зависит от отношения человека с Богом, да? Или нет?
Да.
Да. И мы говорили, что нищие духом – это не просто те, которые ничего не имеют, да, бедные какие-то, несчастные, а люди, которые осознают свою духовную нищету перед Богом. То есть, и в общем-то, если вот с этого начинать, то получается такое какое-то даже, ну, какая-то даже вот, ну, взаимосвязь между этими заповедями, блаженства, потому что вот эта вот духовная счета, как мы говорили, как фундамент, как платформа, она дает человеку все остальные вот эти вот хорошие качества. И желание иметь правду, и сокрушение, и кротость, и это самое, и чистоту сердца. Если ты хочешь знать правду, эту правду хранишь, то в итоге это приводит нас к Богу, и мы тогда можем других людей к Богу приводить, чтобы этим самым мы становимся миротворцами. И, естественно, не всегда это все всем нравится, некоторые гонят нас. Поэтому вот и вы, изгнанные за правду, тоже блаженны. Вот. Поэтому как-то так вот. Он на самом деле показывает, что счастье человека не зависит от тех целей, на которых нас мир постоянно ориентирует. На самом деле. То есть оно совершенно от этого не зависит. Можно без конца гоняться за этими мирскими целями, за комфортом, за достатком, за богатством, но мы видим, что это все равно к счастью человека не приводит. Да? Приобрети, там, как Христос в другом месте говорит, пусть, говорит, человек приобретет весь мир, какой выкуп он даст за душу свою. Поэтому вот эти вот вещи, они помогают человеку, конечно же, облегчая немного жизнь, но я подчеркиваю, немного, они не могут сделать человека счастливым. Они могут принести какую-то долю комфорта в нашу жизнь, но счастливым человека сделать может только по-настоящему его взаимосвязь, взаимоотношения с Богом. Вот. Поэтому, когда человек на самом деле принимает то, что, ну, понимает и принимает свою полную зависимость от Бога, когда человек смиряется перед Богом, понимая, что он ничего ему не может дать, ничем его не может впечатлить, ничего ему не может принести, ничего не может предложить, а что он нищий совершенно перед Богом, и только Бог может дать ему что-то доброе, вот тогда он этого доброго у Бога просит, хочет, ищет и получает в итоге, да? Как-то так. Но это если схематично. Вот. Поэтому дальше с 13, 14, 15 стих 16, до 16 стиха мы с вами смотрели и говорили вот там, когда он говорит, что вы соль земли, вы свет мира, и что зажигающую свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, чтобы светило все в доме. Поэтому, говорит, пусть и ваш свет светит пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Мы говорили, что это тоже такая декларация в отношении того, что это на самом деле позиция верующих людей, которые, как сказать, позиция верующих людей, которую Бог им предлагает. Это не характеристика верующих людей, это позиция. Понимаете, есть, ну, небольшая разница, да? То есть оно может стать нашей характеристикой, но это та позиция, к которой мы с вами призваны. Что это значит? Бог говорит, я предлагаю тебе быть что? Солью земли, светом этого мира, да? То есть это то, что в общем-то, соль и свет – это то, существенно, что может влиять на этот мир, да? Потому что не вдаваясь в какие-то там, ну, как сказать, физические и химические, вот, особенно там вот, в 13 стихе по поводу соли, все мы химию проходили, да? Кто формулу соли помнит? Натрий хлор, да. И не вдаваясь там в какие-то химические откровения по поводу, что натрий, ятрий, хлор, ята, если вместе, то соль, вроде ничего. Это самое. По поводу этого всего, может быть, просто понимать, что соль – это то, что очень сильно влияет на окружающую среду. И свет – это то, что очень сильно влияет на этот самый мир. То есть это что-то, и соль, и свет – это жизненно необходимые элементы. Назовем их так. Да? То есть, назовем их так проще – жизненно необходимые элементы. Потому что без соли люди очень, ну, тяжело жили. Да? Вообще, средневековая история очень много вокруг соли крутится. Если вы помните, изучали, да? Были солевые войны, были солевые бунты, были солевые налоги и так далее, и так далее. Да? То есть это что-то такое, что, в общем-то, жизненно, то есть соль и свет, да, соль и свет – это жизненно необходимые элементы. То есть, и он говорит, что для этого мира, что? Жизненно необходимы. Да? Или нет? Да. И на самом деле так, потому что пока церковь в этом мире, пока Божьи люди в этом мире, этот мир живет. Слышите? Если вы помните историю, ну, как, которую мы читали по поводу конца времени, конца света, с чего там начинается вся история? Да, забирается соль и свет, уходит церковь из этого мира, да? И в итоге, да, скорбь, в итоге суды, в итоге, это самое, конец света, что называется, этого. И Божье торжество. Вот. Поэтому он и говорит, что вы жизненно необходимы. Вас там могут там игнорировать, замечать, не замечать, признавать, не признавать. От этого ничего не меняется. Мир существует по одной единственной причине. Потому что вы в этом мире. Пока вы в этом мире, есть у этого мира надежда. А пока есть у этого мира надежда, Господь долго терпит этот мир. Не желая, чтобы кто погиб, написано, чтобы все пришли в покаяние. Поэтому, когда Христос обозначает нашу позицию, мы должны понимать, что, в общем-то, эта позиция ответственная. И мы говорили с вами очень много в прошлый раз о смирении по поводу нашей позиции. Да? Когда Господь тебя как к чему-то призывает, важно, чтобы ты в этом отношении был смиренным. Что такое смиренный? Соглашался с тем, что Бог тебе говорит. То есть Бог говорит тебе, будь таким, пожалуйста. И ты можешь там спорить с Богом, говорить, Господи, я еще не совсем свет, Господи, я еще не совсем соль, Господи, я еще там такая свечка, которая то коптит, то это самое там, то гаснет, да, то ли еще что-то такое. Можно, конечно, спорить, но мы понимаем, что это спор бесполезный, потому что, ну, как сказать, Бог призвал нас, и Бог нас делает способными, или нет? В этом вера, понимаете? В этом вера. То есть, мы говорили, что у каждого есть, ну, то же самое касается любого Божьего дела. Любого Божьего дела, какого он призвал нас, да? То есть он сотворил тебя мужчиной, как мы говорили в прошлый раз, да? И ты должен быть мужчиной, тем, который Бог хочет, чтобы ты был. Потому что иначе кем ты будешь? Что за оно, что называется, из тебя получится, да? Или Бог сотворил тебя женщиной. И ты должна быть женщиной, которую Бог хочет видеть. Иначе, опять же, получается какое-то оно непонятное. Поэтому нужно... В этом плане смирения. То же самое со служением. Господь призывает нас к служению. И в принципе, на самом деле, что такое служение? Служение всегда, ну, как сказать, служение, которым Бог нас призывает, оно всегда выше наших способностей, сил и всего остального. Да? Вот вы представьте себе, сколько там этих человек было, ну минимум 12, максимум 150 или сколько там говорится, когда Христос уходит с земли и дает им поручение. 120 человек где-то, да? Представляете, да? Что такое 120 человек? Это где-то вот наше собрание. И вот Христос вот к такому небольшому количеству людей, обращаясь, говорит. И так говорит, идите и научите все народы, понимаете? Идите, говорит, и научите все народы. А что такое наше собрание? 120. Представьте, вот, вам дается такое задание. Да, тут некоторые там про Висагина сомневаются, научим мы его или нет. А он говорит, идите и научите все народы. А что такое все народы? Ни языка мы не знаем, ни культуры мы их не знаем, вообще ничего. Да, и куда идти, чего идти, как там, что там делать, как, с какой стороны проповедовать. А у них же у всех свои боги, а у них же у всех свои религии, а у них же у всех свои традиции. Идите и научите все народы. Все. И как у них удалось? Достаточно неплохо. Да, достаточно неплохо. За первый век Евангелие очень сильно распространилось. И по-человечески на самом деле это невозможно. И люди не знали, как это делать. Потому на самом деле там долго все это было, происходило. Там какое-то время побыли в Иерусалиме, было все неплохо. Потом начались гонения, рассеялись, люди начали рассеянные благовествовать. Потом Бог призывает апостолов, которые уже систематически ходят, что-то там проповедуют и так далее, и так далее. И в итоге на самом деле Евангелие очень сильно и мощно распространилось по всем странам. Кто это сделал? Бог. Могли это люди делать сами? Нет. Но тем не менее, сделано через людей? Да. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что на самом деле важно наше смирение, когда Бог нас призывает, Он говорит, сделай, пожалуйста, будьте солью и, пожалуйста, будьте светом. Это то, что влияет на этот мир сегодня. Это то, что жизненно необходимо этому миру сегодня. И если вы там чувствуете себя, не чувствуете, понимаете, не важно. Господь все равно сверхъестественным образом поручает нам свое служение. Нам с нашей стороны нужно смирение, и тогда все получится. Потому что 16 стих он говорит, потому что пусть свет ваш светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И мы с вами вспоминали пример из Деяний апостолов, каким образом Бог прославлялся через апостолов, да? Как? Бог сверхъестественным образом подтверждал Евангелие. То есть они не просто исцеляли, они не просто были докторами без границ, что называется. Они проповедовали Евангелие, и Бог подтверждал Евангелие чудесами и знамениями, да? Как истинное, да? Что там еще? Они жили жизнью, которой была выражена забота о ближнем своем, да? И это тоже прославляло Господа на самом деле, да? Что еще? Они каким-то образом там решали проблемы, возникающие сверхъестественным образом, да? И вообще, то есть мы можем встретить на самом деле много примеров, когда на самом деле люди видят, что это ты не ты хороший делаешь, не твоими силами все это происходит, а это все сверхъестественная сила Божья делает. Вот. Поэтому такой вот образ служения, он на самом деле прославляет Господа. И люди видят, что это не ты. Не мы свои силы, как он говорит там, а это Господь свои силы совершает такие вещи. Было ли это что-то от человеков? Нет. Да? В итоге мы видим, что Господь прославляется, когда на самом деле мы просто послушны. И в любом случае мы к тому призваны. Просто не надо забывать про тот, про свою позицию. Дальше вот первый, вот этот 13 стих еще хочу обратить ваше внимание. Вот если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? То есть если мы отказываемся от своей позиции, то что? А как соль потеряет силу в нашем духовном случае? Только так. Или никак? То есть, если я не имею силы быть солью, но я соглашаюсь с Богом и становлюсь на эту позицию, Господь начинает через меня действовать, то я как соль имею силу. Да? А если я не имею силы, что? Отказываюсь делать это, да? То что тогда? Тогда я ее не имею дальше. И тогда что остается? Тогда остается на самом деле попрание людей. То есть на самом деле ты не нужен миру. То есть если соль не выполняет свою функцию, ты этому миру не нужен. Понимаете? Вот в чем смысл. Если мы с вами не занимаем эту позицию, не чувствуем, не понимаем, не верим в свою значимость, то есть потому что, еще раз говорю, соль и свет – это жизненно необходимые элементы в этом мире. Без них мир умирает. И если мы свою значимость в этом плане не понимаем, не верим в нее, не признаем, то тогда, соответственно, мы силу эту потеряли. А если мы силу эту потеряли, то тогда что? Мы никому не нужны, и народ наш, что называется, пинает с Богом проблемы, если мы ему противимся. Как мы будем с ним, как это сказать, в мире?
Есть такие, которые говорят, что мирский мир слушает их. Ну, может быть, это те люди, которые потеряли вот эту силу, нет?
Нет.
О которых Иоанн говорит.
Нет.
Они нет, говорят, что мирский мир слушает их.
Да, Петр опять про жителей переживает, что есть люди, которые говорят, что мирский мир слушает их. Так это, таких людей в этом мире полно. И если,
ну так вот, если попирать ногами уже не будут,
если,
наоборот,
нет,
они будут
если
иметь
верующих
успех.
Людей, нет, они будут иметь успех, как и люди мира сего, они будут иметь успех. Но это люди, которые, ну если кто-то из церкви желает примкнуть к стройным рядам людей мира сего, что называется, и сильных мира сего, без проблем. Но ты перестаешь быть, ты уходишь с Божьей территории, и вот это уже к ним не относится.
Mm-hmm.
То есть это ты уходишь просто на территорию другого человека, ну, в смысле, другого пути.
Хозяина.
Другого хозяина, да. Наверное, так. Здесь он говорит к верующим. Хорошо, 17 стих, да? Тогда уже ближе к тексту давайте. 17 стих, он говорит так. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, что если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Такая очень интересная позиция. Многие говорят, что Христос, он к вам пришел, и закон этот самый, вообще, то есть, ну, сказал, все, что было до меня, это все плюньте и забудьте. Да? Или нет? Ну, не, некоторых проповедуют так. Вот. Но Христос утверждает обратное. Он говорит, я пришел, чтобы исполнить этот самый закон. Да? Да, 19 стих. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Кто будет сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И тем не менее, мы с вами знаем, что в общем-то, в Новом Завете велась очень сильная борьба против законничества. Что такое законничество? Кто может четко сказать, что такое законничество? Надежда человека оправдаться перед Богом исполнением закона. Надежда человека оправдаться перед Богом исполнением закона. То есть я буду исполнять заповеди, и я буду их исполнять хорошо, и Бог меня за это похвалит и спасет. Да? Так вот, такая вот надежда у человека существовала и существует до сегодняшнего дня, у многих людей, тоже, в том числе и в христианстве. Людям кажется, что если достаточно аккуратно, систематично, усердно, ревностно, со сверхусилиями какими-то, стараться исполнять заповеди, то в итоге, рано или поздно, у нас что-нибудь получится. Да? Если долго мучиться, то что-нибудь получится. В чем неправильность этой установки? В чем проблема этой установки? Может ли человек таким образом выглядеть неплохо? Да? Мы знаем, Бог нам дал заповеди, то есть правильная модель поведения. Он говорит, делайте вот так, вот так, вот так и вот так. Да? Более того, Христос говорит, Я пришел не нарушить, но исполнить. Многие законники, они обращаются к этому стиху и говорят, посмотрите, Христос же тоже за закон. Чего вы нас тут ругаете? Мы же стараемся. Вот Христос сказал, чтобы исполнять закон нужно, потому что он тоже пришел исполнить закон. И мы стараемся исполнить закон. Чего вы к нам пристали? У нас все хорошо. К сожалению, многовековой опыт Израиля доказал и подтвердил один такой факт. Что из-за человеческого несовершенства люди не могут исполнить закон. Люди не могут исполнить закон. Почему? Потому что либо они начинают, либо начинают исполнять его выборочно. И превращают вот этот закон, вот это вот хочу, вот это вот не хочу. Вот это вот у меня получается неплохо, буду делать, вот это не получается, напрочь вообще забуду. И так далее. За что Христос, в принципе, упрекал фарисеев. Да? Он говорил, вы что, говорит, предание человеческое ставите выше заповеди Божьих. это самое. Плюс еще, мы с вами, и, может быть, наблюдали, и кто знает историю там, и христианство в том числе, она, ну, как бы сказать, ну, присыщена, эта история насыщена вот этими бестолковыми, на самом деле, очень бестолковыми попытками исполнить закон. Из хороших побуждений берут хорошую заповедь и начинают применять ее совершенно бестолковейшим образом. В итоге получается, ну, не исполнение воли Божьей, а какая-то отсебятина достаточно безобразного вида. С долей иронии есть такая пословица по этому поводу. Заставил, говорит, дурака Богу молиться, он и ров лоб расшибет. Но это как бы пословица про людей не очень умных, ну как сказать, но вообще нужно иметь в виду, что она относится вообще ко всем людям совершенно. Потому что если все человечество пытается исполнить закон, да, без Бога, и в итоге получается на самом деле, ну, как совершенно глупое, безобразнейшее вот проявление. Да, если взять вот времена Иисуса Христа, что там было, если вы помните, Иисуса Христа обвиняли в том, что он не соблюдает субботу. Христос им многократно показывал, почему, как, зачем эта суббота нужна. Нет, вот им казалось, что Христос неправильно соблюдает субботу. Вот ученики потерли эти колоски во время пути по полю, и они якобы в субботу, и потом зерна сдунули эту, как это называется, мекину, да? И в рот отправили эту горсть этих семян. Кто-то заметил из фарисеев, о, что вы делаете в субботу? Это же почти что молодьба, работа, можно сказать. Вы поработали в субботу, твои ученики нарушают заповедь. Что это такое? Или Христос исцеляет субботу. Он вызывает эту бедную скрюченную женщину с этим, не знаю, что там у нее, радикулит или что-то, но написано, что сатана скрутил ее так, что она не могла разогнуться. Ставит ее на середину и говорит, ну так что будем делать в субботу? Отправим, сделаем вид, что все нормально, да? Или сделаем доброе дело? Что нужно в субботу делать? Души губить или спасать? И в итоге все это на самом деле, вот это вот человеческое, ну как сказать, человеческий подход к этому, несовершенный человеческий подход приводит к бестолковой практике закона. Заповедь хорошая, да. Заповедь правильная, да. Но практикующие эти заповеди, к сожалению, не совсем разумные, не совсем, как это сказать, правильные, не совсем толковые, не совсем с нормальной волей, не совсем с нормальным и чистым пониманием того, что от них ждут. И в итоге все это порождает, на самом деле, бестолковейшую практику того, что, в общем-то, мы с вами наблюдаем на протяжении всех этих веков взаимоотношений Бога и человека. Да? Или нет? Понимаете, о чем речь?
Да.
Да? Замечательно. Поэтому Христос дает нам такое интересное предложение. Он говорит, я единственный знаю, как исполнить закон. И на самом деле о Христе засвидетельствовано, что Он исполнил закон. Ни одному из людей, живущих до Христа, это никак не удавалось. Никак не удавалось. Все равно вмешивалась какая-то человеческая то ли глупость, то ли слабость, то ли еще какая-нибудь там качество бестолковое, то ли греховность. И в итоге закон до Христа исполнить не мог ни один человек. Христос единственный, кто исполнил этот закон. И Он говорит, ребята, я единственный знаю, как исполнить закон. Поэтому, если кому-то интересно, как закон исполнять, пожалуйста, ко мне обращайтесь. Пожалуйста, обращайтесь ко мне. Если вы хотите закон этот самый исполнить, то что? Приходите ко мне, и я вас научу. Приходите ко мне, и я вас научу. Поэтому, на самом деле, для нас Христос – это самая важная фигура во всем этом деле. Если взять только Ветхий Завет, да, для любого христианина, и начать этот Ветхий Завет пытаться каким-то образом исполнять, то выйдет картина еще более жалкая, чем у книжников и фарисеев. Потому что те хоть были плюс-минус образованными евреями, а мы плюс-минус малообразованные язычники. Поэтому без Христа закон, он превращается просто в, как это сказать, в такую, ну, не совсем хорошую, но неясную, непонятную и достаточно сложную загадку для человека, которую человеческими силами не решается. Поэтому здесь, когда Христос говорит о своем отношении к закону, он говорит, я пришел, чтобы не нарушить, а пришел, чтобы исполнить. И он говорит, я тот, который, ну как он дальше говорит, кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Да? Потому он и говорит, я хочу его исполнить, и я хочу научить исполнять этот закон вас. То есть мы обязаны, ну как, чтобы как-то научиться этот закон исполнять, мы должны прийти ко Христу, научиться у него, и тогда у нас получится. Аминь?
Аминь.
Потому что он сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Какая была проблема у книжников и фарисеев? Они мало старались? Нет, они очень старались. Они мало знали? Нет, они очень много знали. Какая у них проблема? Они не пошли за Христом. Вот и все. Вот и вся их проблема. Они вникали, но у них ума не хватало. У них ума не хватало, у них понимания не хватало, и у них проницательности не хватало, духовности не хватало. А у Христа все это было. И когда Павел пишет в послании к Коринфу, он говорит, пелена вот этого лежит, да, на, как это сказать, покрывало вот это, которое, как это, как шоры у лошади, да, на глазах у людей, говорит, до сегодняшнего дня. Оно, говорит, только Христом может сняться, потому что, говорит, это покрывало, которое закрывает их от Бога. И вот от закона то же самое. Поэтому вот таких вот, ну, в такой ситуации праведность книжников и фарисеев, они очень старались. Послушайте, это были очень ревностные люди. Они там постились, как мы читаем, поскольку там два раза в неделю, да, они там давали десятину со всего, что только можно давать. Они там молились, когда только можно было молиться. И останавливались на улице, молились, и в синагогах молились, и на перекрестках молились, и где-то еще там в людных местах молились, и так далее, и так далее. То есть по виду, по форме были очень набожны, очень такие, как это сказать, ну, религиозные, очень такие ревностные и так далее. То есть Писание тоже читали, много что из Писания понимали, много что понимали. Но как вот это все, как это сделать так, чтобы оно действовало в своей жизни, они не знали. Потому придумали разные способы. Какие-то вот интересные, просчитали, сколько шагов нужно сделать в субботу. Почему-то, я не знаю, откуда они эту цифру взяли, но просчитали, сколько шагов можно сделать в субботу. Если до этого числа, то еще не грех. А если больше количество этих шагов, то тогда грех. То есть единственная польза, которую несли из закона, как Карен говорит, на самом деле, они узнали, что человек греховен. То есть, что человек не может исполнить закона сам. Вот и все. Вот и все.
А спасает только Христос.
А спасает на самом деле Бог, как и везде и всегда. Как в принципе было задумано, спасает на самом деле только Бог. Потому Христос это... На самом деле, реальный план Божьего спасения, когда он пришел и сказал, я единственный, кто закон могу соблюсти, и единственный, кто могу научить вас этот закон исполнять. Все. Понимаете еще раз, про что речь идет или нет? К чему мы призваны? Да? Мы во Христе мы способны исполнить закон. Понимаете? Во Христе мы способны исполнить закон. И в это мы должны верить. Если ты в это верить не будешь, ты никогда это не исполнишь. Весь процесс практического нашего преобразования во Христа называется освящением. И вот это самое освящение продолжается от момента нашего уверования до момента нашей встречи со Христом, когда это завершится, и мы станем похожи на Него, потому что увидим Его такой, какой Он есть. Аминь?
Аминь.
Аминь. Вот этот процесс называется освящением. А освящение – это практическое уподобление Иисусу Христу, наше, с вами. Да? Поэтому сегодня мы в том процессе, который на самом деле называется освящение. Это значит что? Это значит, что мы сегодня через веру получаем то, что, в общем-то, дал нам Христос. Ту любовь, которая есть исполнение закона. То обличение, которое на самом деле удаляет из нашей жизни неправильные вещи. Когда Слово Божье нас исправляет, обличает, указывает, ну, вот на эти самые, там, разделяет душу духу, намерение сердечное судит и так далее, и так далее. Да, то есть все вот эти вот моменты, это и есть практическое освящение наше. Мы с вами таким образом растем, уподобляясь Иисусу Христу. Если ты спрашиваешь про совершенных людей сегодня среди нас еще нет. Но, извините меня, я апостол Павел сам свидетельствует о себе, я не считаю себя достигшим или совершенным уже сейчас. Да? Но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос? На самом деле, но то, что сегодня проявляется в вас и во мне, и во всех остальных верующих в Иисуса Христа, когда вы поступаете по заповеди Божьей, когда вы любите своих врагов, когда вы прощаете своих обидчиков, когда вы, с любовью относитесь к братьям и сестрам, да? Хотя бы в каких-то моментах, в моменты вашего духовного просветления, скажем так, да? Бывают такие. Это есть свидетельство того, что мы с вами сегодня другие. Мы сегодня живем по духу, мы сегодня с вами, Христос в нас, и этот закон Божий в нас исполняется. Понятно?
Да.
Понятно. Как-то так.
Закон в двух заповедях. Возлюби Господа Бога и ближнего своего. И все. На эти заповеди есть исполнение закона.
Да.
А не надо 630 заповедей.
Конечно, да. Вот Петр говорит, что у нас сегодня попроще. Да, не надо 630, у нас только две. Возлюби Господа Бога, возлюби ближнего своего. Но я скажу так. Некоторые по наивности обрадовались и сказали, о, я знаю, две заповеди только всего, вместо 600. Как здорово, только две. Ну-ка давай я попробую их сделать хотя бы сейчас сам. Да? И начинают пыжиться любить Бога сами, и начинают любить ближнего своего сами. От этой любви, наверное, и Богу не по себе, а уж ближнему, и вообще, караул, спасайте, кто может. Поэтому мы и в отношении этих двух заповедей даже, мы зависим с вами от кого? От Христа. И мы должны прийти и научиться у Него, то есть у Христа, как любить Бога, и научиться у Христа, как любить ближнего.
И себя.
Ну,
себя уж каждый любит. Покажите мне, кто себя ненавидит.
Ну, может быть, смотреть на себя правильно, я так скажу, это так. Потому что вот то, что мы говорили перед этим, когда он говорит, вы соль, вы свет, это то, что, в общем-то, Бог говорит нам, и мы должны на себя именно так смотреть. Если он говорит, что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, то вы умерли, и это так. Если он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, то это тоже та новая истина, на которую, в общем-то, стоит обратить наше пристальное внимание. И интересный момент нашего христианского освящения, когда на самом деле, то отчаяние, вот, с которым говорила Галя тогда, да, вот в отношении кто же так живет, да, это наша, это проблема наших оков, нашего эгоцентризма. То есть, когда я смотрю на себя, когда я озабочен собой, когда я очень переживаю, и, что называется, самая важная и самая главная персона в моей жизни – это я собственный. Да? И, наоборот, свобода в чем? Когда я забываю о себе и смотрю на Господа, тогда намного легче. И вот чем пристальнее, чем больше наш взгляд переходит с себя на Христа, тем нам легче дышится. Я вам скажу. Согласны? Да? Это правда. Потому что если постоянно, если смотреть сюда и вокруг, и Христа за этим не видит, то караул. Это лучше сразу плюнуть и уйти куда-то подальше, жить, так, как, в общем-то, все было весело и хорошо. Это самое, сразу счастье искать. Потому что если смотреть на себя и на окружающих, и за этим совсем не видеть Христа, это страшное дело. Церковь – это самое жуткое место на земле становится. Потому что мы понимаем, как быть должно, мы понимаем, что такого нет, и где же это все, и что же это за Бог, и где же это, что же это за верующие, и что же тут это вообще такое делается, и все остальное, и все остальное. Но если смотреть на Христа, что за всем этим он стоит, то тогда вполне ничего. Очень даже весело и радостно становится жить. То, что мы поступаем по плоти, это, как я говорю, никого не удивляет, потому что это, извините, ветхая природа, которая должна умереть и которой в Царстве Божьем наследия нет. Она туда не попадет, не переживайте. А то, что сегодня среди вас действует Бог, это очень радостное событие. Это очень веселое событие, очень замечательное событие. И, как я говорю, если в момент духовного просветления мы поступаем так, как нам велит Писание, то это вообще замечательные вещи. Аминь. Я даже на ближних, туда ориентироваться бы не стал. Как Павел свидетельствует, он говорит, я сам, не вы мне не судья, извините, да? Не говорит, не я сам не сужу о себе. Судья мне Христос. Я за ним иду, я его волю выполняю. Если я это все делаю, да, то тогда на самом деле, перемены себя ждать не замедлят. Конечно, удручает, когда тебя пытаются садить, когда тебя пытаются, по сути, это тот, кто пытается разрушить твою веру. То есть, если у нас есть вера во Христа, если на самом деле она та истинная вера, которую мы здесь вот читаем, то есть что Он единственный Спаситель, и что Он единственный, и что у Него мы призваны учиться, и мы на самом деле искренне за Ним идем, и искренне за Ним у Него учимся, то тогда, ну кто тебя будет судить, кроме Него? Ближний.
Никто не признавал, да, свои родня, никто не признавал.
Да, кстати, вот аргумент. Аргумент, да. Аргумент на самом деле. Христа говорили, так это ж плотников сын, так он это из Назарета. Так это
он
самый...
из себя вышел.
Да он из себя вышел, да он беснулится. У него, да вообще он этот самарянин.
Пойдем мы его заберем.
Да, говорит, пойдем заберем его, а то вообще уже чудит по полной. Тут такие моменты очень тонкие. То есть мы, наши близкие, это, конечно, благословение в нашей жизни, которое не дает нам расслабиться. Но ориентироваться на их оценку не надо. Нас судит Господь. Нас судит Господь. Мы даже сами себе не можем нормально оценить адекватно. Кстати, это правда. Это правда. Я постоянно ловлю себя на неадекватные оценки, и она постоянно скачет. То слишком себя перехвалишь, кажется, что все хорошо, а на самом деле не так. То начинаешь там себя там это самое ругать всячески. А это тоже не так. Потому что все равно это неправда. То есть Господь это как-то корректирует нас в этом плане постоянно. Наши ближние в этом плане нам наше благословение. Они не дают нам расслабиться. Потому что мы тогда понимаем, что в общем-то, нам есть чем каяться. Мы понимаем, что у нас есть куда стремиться. И, в общем-то, просим у Господа об изменениях. И это правильно, это хорошо, и нормально. 17 по 20 стих. Мы читаем, да, Христос говорит о своем отношении к закону. Он говорит, я хочу, чтобы закон был исполнен. И я хочу вас этому закону научить. Да? И потому единственный наш учитель закона – это Христос. Это не какой-нибудь там знаменитый проповедник, это не какой-нибудь там еще что-то такое. Они могут нас только направлять как-то и ориентировать на Господа все максимум. Максимум. А единственный, кто нас учит исполнять закон, это Христос. Поэтому еще раз говорю, все вот эти вот варианты там с 5 шагами до Царства Божьего можете сразу заткнуть и забыть. Если мы будем делать без Христа, мы фарисеев не переплюнем. Понимаете? Они, ребята, были, что называется, как это сказать, землю грызли, чтобы как-то хоть Богу угодить. У нас такой нету ревности, как у них, и у нас такого труда и старания нету, как у них, если брать по-человечески. Но если Христос трудится в нас, тогда у нас есть шансы, понимаете? И если праведность Христа в нас через веру открывается, то тогда у нас тоже есть шансы. Аминь. Интересный факт, я думаю, что абсолютно каждый из вас, если вы христиане, вы имели такую практику. Вы смиряетесь перед Словом Божьим и делаете то, что здесь написано, не зная, что из этого получится. Особенно не имея на это ни силы, ни способности, ничего остального. Да? Но вы начинаете делать то, что здесь написано, и потом получаете какой-то потрясающий результат из этого всего. Аминь? Согласны? Все имели такую практику. Если смиряешься перед этим Словом и делаешь то, что здесь написано, не имея на это ни силы, не понимая, что из этого получится, даже вера там, горчичное зерно обычно бывает, но ты смирился и сделал то, что тебе сказал Бог через Писание. И в итоге, на самом деле, результат всегда потрясающий.
Но прежде придя к престолу благодати, как ты говорил, с дерзновением, чтобы обрести благодать,
конечно,
на благовременный помощь.
Конечно.
Сам по себе...
Да, сам по себе не получится, да, но...
Пришел и сказал, Господи, да. Я...
Да, в смирении это все делается, конечно. Хорошо. И дальше Господь с 21 стиха начинает касаться заповедей. То есть, собственно, здесь речь зашла о законе, да? И мы с вами говорили, что Господь начал брать самые такие популярные заповеди и показывать причины, по каким эти грехи происходят. Да? И если вы называли более подробно, то с 21 по 26 стих здесь идет у нас что? Как вы назвали это место? Причины убийства я назвал. Причины убийства. Смотрите, 21 стиха читаем. Вы слышали, что сказано древними? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Страшный грех. Убийство. Страшный грех. Конечно. Это то, что уже назад не вернешь. Украл, еще вернуть можно. Да? А вот убил, уже не исправишь никак. То есть убил и убил. Это то, что, в общем-то, останется на твоих руках всегда кровь. Да? Поэтому. Не убивай. Если же ты убьет, подлежит суду. И многие из неверующих, они похвалятся этим, говорят, я никого не убивал. Это у меня заповедь не с этим. 22 стих. Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему урока или кто там, дурак, да? подлежит человек. Пустой человек. Подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Чем эти странные ругательства страшнее, один страшнее другого? Я прочитаю новый перевод, чтобы было пояснее. Я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Кто скажет брату своему «дурак», должен ответить перед Синедрионом. А кто скажет «отступник», должен ответить в гиене огненной. То есть тут уже, ну, вы понимаете, да, что дурак и отступник – это разные вещи. Отступник – это что-то такое, ну, как уже, как сказать, как приговор, как проклятие, да? Синодальный перевод перевели как рака и безумный, а новый перевод переводит как дурак и отступник. То есть эти два слова переведены просто по-разному. Более так радикально, скажем так. Да? Хорошо. Так вот, Христос начал показывать людям, откуда, что называется, корешки растут. Да? Убийство страшная вещь на самом деле. Да? Вот когда человек там взял, не знаю, что там, какое-то орудие преступления, там, не знаю, там нож, там, пистолет, сковородку, все что угодно. Неважно. И убил человека, да, то есть это страшно. То есть это на самом деле преступление, которое осуждается всеми, оно не исправляется никак и ничем. И даже, ну как сказать, и максимум, что можно сделать, это, наверное, что-то доброе в ответ, но все равно это не исправит. Поэтому, когда Христос показывает, откуда все начинается, он говорит, в законе написано «не убивай». Да? И вот кому-то удалось, он не убил, кто-то убил почему, опять же. Да? И Христос показывает. Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, а кто скажет брата своего дурака, подлежит Синедриону, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть, оказывается, что гнев может, как это сказать, прогрессировать, скопиться, да, и, ну, как сказать, сначала дурак, это как бы дурак, да, а уже потом есть ругательство посильнее, да, и в итоге, на самом деле, это все приводит к убийству. Никто никого не убивает сразу спонтанно, так вот, да, вот, ну, ни с того, ни с сего, если только это не несчастный случай, да, но убийства осознанные, они не всегда имеют какую-то историю прогресса всего этого, понимаете? То есть, когда сначала так, и я заметил такую интересную вещь. То есть, чтобы убийство, оно совершилось, должно произойти расчеловечивание. Оно как раз связано с обзывательствами. Понимаете? Потому что убить человека никто не может. То есть, ты должен перестать видеть в человеке человека. И это всегда связано с оскорблениями и с обзывательствами. Да? Когда дурак, это еще человек. А когда уже козел, когда уже там скотина, да, когда еще какой-нибудь там жук навозный, да, когда-нибудь еще что-то такое, лопух и так далее. То есть, когда произошло расчеловечивание человека, тогда до убийства уже и тоже недалеко. То есть, таким образом человек готовит себя к убийству. Козла можно убить, это ж животное, да, это ж не человек, да. И заметьте, лозунги на войне всегда какие? Это не люди. Понимаете? Всегда лозунги войны, они призывают, это не люди, это звери. А зверей убивать, соответственно, можно. Понимаете? То есть, когда вот, как это работает, военная пропаганда, она тоже работает на расчеловечивание людей. Это не люди, это звери. Это там еще какие-нибудь эпитеты, там, я не знаю, там фашисты там какие-нибудь плохие, там, или какие-нибудь там еще там животные и так далее. То есть разве так могут себя вести? Это не люди, это там еще какие-нибудь там такие. То есть вот это вот, ну, почему Христос здесь против вот этих обзывательств? Потому что они свидетельствуют о том, что идет активный процесс деградации души человеческой, да? Почему это опасно? Потому что на самом деле человек начинает готовить себя к убийству. Он может, конечно, до убийства не дойти из-за страха быть осужденным, наказанным или еще что-то такое. Но он на прямом пути к убийству. И если сложится удачно обстоятельство, или он где-то не сможет себя проконтролировать, то он обязательно дело начатое довершит. Он убьет. Понимаете это? Он исполнит. Потому, когда Христос показывает, где начинается убийство, оно начинается где? В сердце человеческом, которое начинает пестовать как это сказать, вынашивать, хранить и беречь вот этот самый гнев. Можно назвать его праведным гневом, как вы говорите, как вот некоторые здесь прочитали, напрасно, оказывается, нельзя гневаться, а по делу, оказывается, можно гневаться. Так как кто гневается не по делу? Никто не признается, что я просто так отвечу, вот я-то нечего делать, сегодня гневаюсь. Нет, гнев всегда по делу. Нету такого гнева не по делу. Он всегда по делу. Это всегда наше понимание правды, представление правды и так далее. И об этом очень много пишут дальше и апостолы тоже. Если вы помните, да, замечательный анализ делает апостол Иаков в своем послании. Давайте посмотрим. С 11 стиха, посмотрите. Он пишет и так. «Течет или из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, говорит, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так? И один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не гните на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная и та же, как он говорит, бесовская. Ибо, говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. А плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И еще одно место, я уже не помню где, написано, что гнев человеческий, он правды Божьей не творит. К сожалению. Да, вот спрашивайте, сестра, существует ли война за правое дело в этом мире? Нет. Нет. Нету святых войн. Дело в том, что человек, к сожалению, лишен способности адекватно реагировать на зло. Лишен, к сожалению, способности адекватно судить все эти вещи. И потому в этом мире не существует, ну как бы сказать, не существует, у каждого своя правда, основанная на интересах. Поэтому если кто-то вам с эфиров, там, телевизора, там, или с газет, или с каких-то листовок говорит, что наше дело правое, да, то это просто его точка зрения. Понимаете? Потому что право это категория Божьих. Божья. У Бога правда. Когда они говорят, за нами правда, у нас правда. Нет, это их, как сказать, точка зрения, их взгляд на происходящее, которую они считают за правду. И она основана на человеческих интересах. Вот и все. У одних такие интересы. И они, согласно своим интересам, выстроили такую правду для себя. У другого такие интересы. И они, согласно этих интересов, выстроили такую правду для себя. Кто из них прав? Никто. У кого сила, тот и прав, по большому счету. Вот и все. Но это неправда. Это навязанная точка зрения остальным, вот и все. Силой причем навязана. В этом мире так. По-другому здесь ничего не бывает. По-другому истины никакой, кроме Божьей, в этом мире нет. Поэтому, к сожалению, в споре между людьми истины вы никогда не найдете. Потому мы говорили про миротворцев что? Как мир приходит? Поставьте их перед Богом. Когда человек стоит перед Богом, он на самом деле смиряется. Если перед Богом человек не станет, мира никогда не будет. Вот и все. Он будет за свою правду там умирать, он будет за свою правду других на смерть посылать, но решается это только силой. А на протяжении всей истории человечества знаете, сколько погибло? Там миллионы. Миллиарды. И будет больше. И будет больше, к сожалению. С этим ничего не сделаешь. Это точка зрения. Да? То есть, которая основана на своих интересах. Одни отстаивают свои интересы, другие отстаивают свои интересы. Вот и все. Такое понятие, как родина, такое понятие, как патриотизм, такое понятие, как все остальное, это тоже обслуживает интересы.
А семья?
А?
Семья, дети.
Семья, дети. Это тоже наш интерес.
Враг напал не защищать, пусть убивает.
Враг напал не защищать. А ты защитишь? Я знаю, что не смогу. Я знаю, что не смогу. Я знаю, что если Бог сохранит, то сохранит. А Господь, чтобы сохранить, Он нам конкретные рекомендации дал.
Любите врагов.
Любите врагов. Если, говорит, гонят вас, бегите. Бегите. Все. Вы, иначе вы, ну как сказать... Вы там ляжете костьми. в этой войне интересов. И тут, как это сказать, все вот эти вот моменты очень-очень-очень ну, скользкие. Поэтому я говорю, правды у человека нет, она есть у Бога. И в любом случае нужно понимать четко и ясно, что вот прогресс начинается с гнева, который ты начал, как сказать, копить. Объявил его, не знаю, праведным для себя, объявил его полезным, нужным, важным, справедливым, каким угодно. Этот гнев объявил, и пошло-поехало. Да? Пошли обзывательства, слова какие-то, потому что тебе нужно расчеловечить этого врага, чтобы его убить. И началось. Сначала дурак, потом козел, потом вообще животное и нелюдь. И в итоге потом удалось убить. Все, успокоился, решил. Нет, потому что сегодня ты, завтра тебя, и это без конца. И это без конца. Потому что там с этим делать? 23 стих. Это к верующим. То, что вот, то, что сейчас мы говорим, это слова Иисуса к верующим людям. К неверующим это кажется безумием, и они никогда на это не пойдут. Они над этим смеются, вот как вы говорите. Так что, если на мой дом нападут, мне что, и не защищаться? Так что, если на мою страну напали, так мне, значит, что? И все, бросать и убегать? Так что мне? И так далее, и так далее. То есть люди, которые не знают, не понимают, не верят в Бога, многие говорят, так это же очень лукавая позиция, даже проповедники, этот Мунтян, я слышал, так объясняет. Это говорит, очень лукавая позиция у некоторых верующих. Я вижу, что Бог это Бог войны, я вижу, что вот он там Давида с Давидом воевал, там с этим самым, там с Соломоном воевал, там со всеми там воевал, там с Хананиев истреблял и так далее, и так далее. Так я вижу, что это Бог, так ты чей ученик? Ты ученик Давида или ты ученик Христа? Если ученик Христа, то посмотри, как Христос себя вел. Поэтому нужно, да, и посмотри, какие интересы Давид преследовал, и посмотри, какие интересы Христос преследовал. Давиду нужно было землю отстоять, потому такие методы и вел. Да? Христу нужно душу нашу отстоять. Потому, если ты пойдешь по пути Давида, то и погибнешь, как Давид. А если пойдешь путем Христа, то ты и спасешься в любом случае. Поэтому вот эти вещи, ну, как сказать, эти вещи выходят из нашего понимания и доверия Богу, что Господь на самом деле все это контролирует. И вот это вот, ну, как сказать, по этому поводу не надо теоретизировать. А что будет если? И рисовать тебе какие-то страшные картинки, выставляя абсурдным Божье Слово и выставляя абсурдным эти самые заповеди. Да? Бог над всем этим делом. Он законтролирует. И он же как-то решит, каким образом нас соблюсти, сохранить и все остальное, и все остальное. Да? Если касается его учеников Первоапостольской церкви, он напрямую их предупредил и сказал, ребята, когда увидите Иерусалим окруженный войсками, чтоб не вздумали в этот город возвращаться, но если на поле хватай, что называется, все, что у тебя, да, ноги в руки и беги в горы. Если, говорит, вы в городе, бросайте все, что есть и бегите в горы. Если вы, говорит, это самое, рядом, не входите ни в коем случае в город, убегайте. Он им сказал это прямым текстом, да? И это пророчество, оно спасло Первоапостольскую Иерусалимскую церковь. Во время осады, которая произошла в 70-х годах, когда войска Тита подошли, чтобы Иерусалим сравнять с землей. И они сравняли с землей. И они не выпустили оттуда ни одного человека. И они вырезали практически всех защитников. Очень маленькая горстка людей смогла убежать в Масаду и все равно погибла. Потому что римляне, имея вот эту дикую упертость, они 3 года строили на гору насыпь, в конце концов, и добрались и развалили эту крепость, которая считалась совершенно неприступной. И реально, на самом деле, там никак до нее не долезть. Единственная ответственная скала, веревочная, это самый лифт, что называется, там и сколько там, больше 100 метров это скалы. 3 года строили насыпь, построили эту насыпь, заволокли туда сенобойные машины, и видя, что им конец, они уже закончили самоубийство, эти защитники этой крепости. Остатки вот этих Иерусалимского защиты Иерусалима. Конечно же, это вызвало бурю негодований в иудействе в отношении христиан. Конечно же, христиан обвинили в предательстве, в непатриотизме, в трусости и во всех человеческих грехах, которые ну, можно только обвинить. Но кого нам больше надо слушать, извините меня? Христа или людей? Христа, конечно. Или патриотов. Поэтому как-то так. 23 стих. Поэтому Христос говорит, его добрые советы, вот в отношении того, что делать, когда хочется кого-то праведно прибить во имя правды. Посмотрите. 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то оставь там дар твой перед жертвенником, и войдись прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть взаимоотношения с Богом, они как-то напрямую связаны с взаимоотношениями с ближним. Если брат, ты поругался с кем с ним, да, по поводу чего-то, или ты имеешь, или ты что-то против него имеешь, не против тебя что-то имеешь, ты знаешь об этом. Ну, как сказать, я не знаю, на самом деле, лично я пока что не дошел до такого понимания, как я не могу так каяться, братья и сестры, если я чем-то вас обидел, простите меня. То есть я не знаю, чем вас обидел, я думаю, что, в принципе, у меня все нормально, но если вы, мерзавцы, думаете, мне что-то плохо, то уж прощайте, пожалуйста. Я не понимаю, если я знаю, чем конкретно обидел, или кто-то мне сказал, вот подошел ко мне и сказал, вот, брат Виктор, ты мне вот то-то и то-то плохо сделал. Я подумал, я правда и вспомнил, да, я так сделал, ну, выходит, да, тогда извини меня, пожалуйста. Я даже не подумал, что это плохо для тебя окажется, на самом деле. Или я сам вспомнил, что, оказывается, сделал кого-то плохо, и это, на самом деле, ну, плохо, пакость какая-то была, да, или еще что-то, или неправильно что-то и так далее. Тогда я могу конкретно подойти и сказать, или вы ко мне подошли и обличили, я конкретно могу, зная за что, попросить у вас прощения, да? Если просто так вот огульно, да, ну, простите, если что, ну, как-то так, я не знаю. Может, и можно так делать, но мне как-то не нравится. Может, дело вкуса, я не знаю. Как-то вот хочется конкретики во всем этом деле. Потому здесь говорится, что если ты вспомнил, что ты имеешь против, брат что-то против тебя имеет, то тогда что? Оставь, пойди сначала примирись, потому что иначе по-другому невозможно. Да? У нас молитва «Отче наш», прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да? И потом дальше объяснение даже есть, что говорит, если мы не будем прощать, то Отец наш Небесный тоже простить нам не сможет. Почему? Потому что это наглость с нашей стороны. Просить прощения для себя и при этом не прощать других. Это наглость. Потому Господь эту наглость не желает видеть в нас. Мы таким образом, почему это наглость? Потому что это ставит нас выше Бога. То есть Бог нам велит, а мы говорим, а уж нет. Да, ты мне не указ, потому я тебя выше. Я сам решаю, кого прощать, а кого не прощать. Далее, 25 стих. 25 стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник твой не отдал тебя судье, судья не отдал бы слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю вам, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего контракта». Да? Вот еще одна история из жизни, когда на самом деле люди идут судиться и попадают в руки, так сказать, справедливого правосудия. Да? В любом случае конфликт — это не вина одного человека. Согласитесь. Обычно кто-то может быть больше виноват, кто-то меньше виноват. Но так или иначе в конфликте, к сожалению, люди не ведут себя одинаково правильно. То есть кто-то будет больше виноват, кто-то будет меньше виноват. Но дело в том, что виноваты окажутся все равно в итоге оба. Оба. Поэтому...
Но нет, не сказано об обоих. Тебя не ввергли в темницу, а не вас.
Неважно. Мирись с соперником твоим, пока ты на пути с ним. То есть очень хороший совет. Я здесь почему так говорю, что оба? Потому что обычно существует такое вот, ну, как сказать, такое понимание, что я не виноват. У меня такое ощущение, что я не виноват. Вот это он злодей, или она злодейка, понимаете? Они, это вот, и на них падет праведный гнев Божий, да? Их будет Господь судить за их безобразные дела и так далее, и так далее. Да? Поэтому, а меня это не тронет, потому что я совершенно белый и пушистый во всей этой истории. Но это так? Много здесь белых и пушистых? Я понимаю, что все хотят быть белыми и пушистыми, но дело в том, что по факту такими, наверное, никто не является, если честно. А? Да? Да, если честно, по факту никто белым и пушистым не выйдет из этой истории. То есть, так или иначе, если есть какой-то конфликт, то в этом конфликте обычно, кто-то начал его, конечно же, да, но кто-то же его и поддержал, этот конфликт. Верно? Иначе бы он не существовал. То есть, кто-то начал, он не прав. А кто поддержал, он прав?
Но почему? Писание говорит, если согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его. Не пойди помирись с ним, а пойди обличи его.
Правильно.
Ну так значит, этот не виноват. Ну а как?
Ну хорошо.
Если согрешил против, я против брата, а брат пришел и говорит, ты прости меня, пожалуйста, вот ты согрешил. Нет, говорит, ты пойди обличи его,
правильно,
чтобы приобрести брата.
Правильно, потому написано
«мирись». Потом двоих возьми,
потому
потом
написано,
церкви скажи.
Да, потому написано «мирись с соперником твоим, пока ты на пути к судье». Понимаете? Вот в чем смысл. То есть мы призваны к тому, чтобы найти мир в любой ситуации. То есть нельзя запускать этот конфликт, ну, как сказать, на дальнейшее. Да? Потому что если согрешил против меня брат твой, я иду мириться с ним. Почему?
Не мириться.
А
обличи.
А если обличать и иду, тогда это начинается снежный комочек.
Да?
Да, конечно.
Но так тогда Писание неправильно переведено.
Нет, Писание как раз правильно переведено. А Дух Писания говорит нам о том, что мы идем мириться с этим братом. Для этого я должен ему сказать, там, дорогой брат или дорогая сестра, ты сделала что-то неправильно против меня. Мне это принесло, там, допустим, там, боль какую-то, там, ну, ущерб какой-то, еще что-то такое. Если, говорит, послушает этот человек тебя, да, то что? Дальше.
Приобрел
ты этого брата. То есть в итоге помирились.
Да.
Да.
Хорошо, тогда он взял еще, Писание говорит, не послушает тебя, пойди возьми еще двух. Двух не послушал. Церкви скажи. А если церкви не послушают, то, ну как церковь, вот как это выглядит на практике?
Так это выглядит на практике, что если я, на самом деле, меня не слушает, я беру еще двух. Может быть, я что-то неправильно понимаю, или я себя неадекватно веду.
Да.
И эти люди, смотря со стороны на меня, и говорят, ты слушай, ты это самое, прекращай так наезжать. Ты как-то так скромнее веди себя, да. Или наоборот, они говорят, ну, если ты не прав, пожалуйста, ну, покайся тому брату. И в итоге, на самом деле, это все должно содействовать к примирению. Церковь – это вообще уже, ну, как бы сказать, более объективный какой-то взгляд на всю эту историю. Вдруг я двух нашел таких же, как я. Таких же обиженных, и пошел с ними выяснять. Потому вот эти все моменты и нужны, и включены здесь во всю эту историю, чтобы оно, ну, как бы было наибольшим образом объективно и справедливо оценено. И, как это сказать, расставлено все. Это мы миримся с соперником своим пока на пути с ним. Нельзя это все, как это сказать, ждать до смерти всего этого, да, чтобы, вот как сказать, вот я тут прав, я помру, и Бог меня там рассудит. Или там Бога призывать свидетелей. Господи, вот я, ты видишь, какой я хороший, а он какой плохой, давай нас рассуди. Как-то будет тяжело потом, наверное.
Ну хорошо. Все мы приходим с какой-то ситуацией. Вот домашняя ситуация,
да.
Допустим. Дома завели там кого-то, меня.
Да.
Я прихожу, Виктора встречаю в церкви, и там... А Виктор в ответ ничего не сказал. Но через некоторое время приходит и говорит... Брат, ты против меня поступил неправильно.
Ну.
Ты просто как христианин погибаешь. Я хочу приобрести тебя.
Ну да.
А я тебя не слушаю. То конфликта ж нет. Ты же не пришел ко мне мириться. Давай, Петр, помиримся. А
нет.
Ты не ссорился со мной.
Нет,
я на тебя наехал, я на тебя, ну, как сказать. А ты, брат, кроткий, смиренный, послушал. Сказал, Господи, что тут творится с ним, не пойму. Ну и пошел. Через некоторое время приходишь и говоришь, брат, я рассудил, вот перед Господом молился, ты как-то поступил со мной неправильно.
Ну
так же. И нету виноватого. Ты не виноват. Бывает же ж такое?
Ну, бывает. Приходит
человек, вот, свинченный откуда-то.
Ну, редко.
Да.
Обычно бывает в ответ еще что-нибудь такое.
Ну да, это уже плохо, когда в ответ. Но есть люди, которые в ответ не отвечают.
Ну, дай Бог, чтобы таких было побольше. Здесь он подчеркивает, что ущерб у нас меньше происходит, когда мы с вами решаем здесь все по пути. Потому что, не дай Бог, это все притащить к Богу. Умер ты, не дай Бог, в таком состоянии. Или вдруг ты там, молитва обиженная дошла до Господа. И когда ты там... плакал и говорил, Господи, рассуди ты нас в конце концов. Вот тут у нас уже такая ситуация дошла, что никак не можем договориться и все остальное, и все остальное. Но и Бог придет судить на самом деле.
Это звучит, Бог тебе судья.
Да, Бог тебе судья и все такое. Ну ладно, но так это самое, тебе-то ладно, но когда придет судиться, все мало не покажут. Христос, он показывает, что на самом деле, говорит, минимальный ущерб тогда, когда мы пытаемся разобраться здесь. И он этому учит. То есть, чтобы наш гнев, он не накручивался, чтобы мы не взывали друг друга, чтобы мы не расчеловечивали друг друга, да, а чтобы мы решали эти конфликты. Вот к чему призывает нас Иисус Христос. Тогда и поводов к убийству тоже не будет. Аминь?
Аминь.
Аминь. Потому что христиане, они вроде как будто бы, ну, убивать, ну, побаиваются, да? Но, опять же, как это сказать, пойти этим путем они могут. До конца не дойдут, конечно же, наверное, да? А некоторые доходят. Но, по большому счету, они могут встать на этот путь. Если мы вдруг решим, что наш гнев праведный, и что мы на самом деле вот такие-сякие будем вот сейчас учить кого-то там, как Господа любить. Хорошо. Поэтому как-то так. Поэтому с гневом ясно, да? То есть он показывает нам на причину убийства, он показывает, откуда корни берутся, и он на самом деле советует нам, как этих корней не допустить, чтобы как их избежать. Он говорит, ну, миритесь пока на пути, да? Миритесь, вот и Петр вспоминает эту вещь, когда, ну, замечательный совет, который дальше, наверное, всплывет у нас в Писании, когда, если согрешает про себя кто-то, каким образом мириться, если есть, ну, вообще принцип такой, нужно учиться говорить. Нужно учиться говорить, да. А это касается между братьями. Если между неверующими, к сожалению, тут не все от нас зависит. Потому в отношении неверующих есть такой совет. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Если возможно, с вашей стороны. Понимаете, с вашей стороны не должно быть поводов к тому, чтобы вы не должны быть источником конфликта. Да? Но если неверующий повод конфликта, вы с этим делать ничего не можете. Вы единственно можете правильно реагировать, вот как кто-то вспоминал, да? Чтобы с кротостью, мягко стараетесь это все дело не, как это сказать, не в ответ, не разжигать, и все остальное. Да? Тогда мы будем перед Господом правы в этом отношении. И молиться за врагов, опять же, благословлять проклинающих нас, чтобы. А молитва нужна для чего? Для того, чтобы, опять же, он в ваших глазах остался человеком, за которого Христос умер. Это, поэтому молитва за врагов, в первую очередь, важнее всего для нас и нужнее всего для нас. А уже в остальном и для него, для этого человека. Хорошо. Понятно с этим как-то? Понятно. Наверное, стоит остановиться, да? Давайте остановимся. Вдогонку тоже. Примеры из жизни. Дети вот, в семье у меня тоже, ну, вот, мальчишки все-таки иногда конфликтуют. И иногда это самое. И каждый прибегает со своей правдой. То есть, если они прибегают к родителям, да, с желанием разобраться со своим соперником с помощью родителей. То есть, и когда это самое. И когда вот они там начинают там говорить, а он первый, а он меня, а он это самое, это, а он то, а он все, а он то, и так далее, и так далее. То есть для меня, как для родителя, совершенно не важно, кто из них прав. Слышите? Для меня, мне, если можно это прозвучить цинично, но мне абсолютно наплевать, кто первый начал, и мне абсолютно наплевать, кто из них прав, а кто из них более прав, а кто из них менее прав. Совершенно наплевать. Но на что мне не наплевать и на что на самом деле, что я хочу больше всего на свете, что? Чтобы мои дети любили друг друга. Понимаете? Поэтому для Бога это еще, наверное, более важная вещь. Для Него, конечно же, очень, наверное, ну, вариант справедливости, ну, как сказать, наверное, актуален для Господа. Кто там первый начал, сколько сказал тот плохих слов, а сколько тот плохих слов. Это самое, может быть, он и посчитает. Но, наверное, для Бога, как для нашего Небесного Отца, гораздо важнее, что? Как и для земного Отца, чтобы дети его, они друг друга любили. А не выяснять, кто из них правее, а кто из них левее, и кто из них сколько чего сказал пакостного, а кто меньше сказал, а кто больше сказал. Поэтому как-то так.